Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 5 декабря. Время 22 часа 3 минуты в Киеве и 23 часа 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. День 285 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, естественно, Алексей Арисович у нас сегодня без света. Вы знаете, что был очередной удар. Да, ну да, по синуару, да, да. Хоррорный такой. Вот, поэтому, ну, вот такая будет сегодня иллюминация. Так что, тем не менее, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Вот, ну, нечто новенькое такое, да. Ну, и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну, вы знаете, что надо делать, не в первый раз, что называется. Ну что, тогда обсудим обстановку на фронте тогда, и как карта получится у тебя посмотреть, не получится?
Ну, я ее по памяти просто диктую все время.
А, окей, мы
за, давай, за редким сейчас... исключением.
Ну да, давай сейчас мы Херсон показываем опять.
Херсон, обстрелы города, наши бьют в ответ. И не просто в ответ, а планово поражают цели на левом берегу. А чего этим целям становится неуютно, они начинают ежиться и тихонько отползать. Сегодня зафиксировано движение, маленькое движение с тех мест, откуда мы постоянно доставали их. Решили все-таки перебазироваться. То есть первую нашу задачу артиллерия выполнила. Да. Уже часть подразделений противника заставила отойти на новые позиции. Они не вытягивают до состояния на месте под ударами по головам нашей артиллерии. Значит, Запорожская, ну, без особых перемен, там тактические действия. Помним, что да, горячая линия, она у нас как бы от Уридара, Марьинка, Авдеевка до Бахмута. Наиболее сложное положение под Бахмутом. Там партия, оно сложное, но контролируемое украинскими вооруженными силами. Там происходят определенные процессы, которые должны облегчить это сложное положение. В нашу пользу, какие говорить по понятным соображениям, мы не можем, но кое-что происходит. Значит, они изо всех сил стараются перерезать две трассы. Бахмут-Константиновка и Бахмут-Славянск. Посмотрим. Не думаю, что выйдет. А вот злые языки, которые наблюдают за ситуацией между Сватово и Кременной, говорят, что поезд к Сватово-Кременная ушел. Ушел, родной. И теперь там ездить так просто нельзя.
Это что означает?
Уж не знаю, что это означает, но злые языки с российской стороны говорят, что просто вот тупо взяли, злобно перерезали трассу.
Угу.
И что ты будешь делать? Я не знаю, так ли это, я всего лишь повторяю за злыми языками.
Угу.
Ну, это в целом, да. Продолжаются обстрелы городов. Харьков, Николаев, Херсон, Никополь, Запорожье. На севере постреливают у нас иногда. Ну, сегодня был большой налет. 70 ракет из них, почти чуть больше 70, из них почти 60 сбили, 86%. Электричество, на самом деле, не легло почти. Это у нас плановое отключение. Поэтому как бы просто в том месте, где я нахожусь, вот оно оказалось. Внезапно оказалось планом. Так бывает. Вот. Ну, вот как-то так. Сегодня исключительно слаженное действие наших энергетиков и военных, которые совместно работают давно и успешно. Выработали определенные меры, и эти меры оказались эффективными. Значит, мы знаем, что в Кремле сейчас большое смятение. Местами переходящее в панику. Смятение заключается в том, что кто-то умный наконец-то задал вопрос. Мы в очередной раз выбросили почти полмиллиарда долларов в этом залпе. Почти с нулевой эффективностью. Они поразили часть объектов инфраструктуры, но, во-первых, второстепенно, во-вторых, как бы это все компенсируется. И который раз подряд это уже. Ну и сколько можно выбрасывать по полмиллиарда за раз? А иногда почти под миллиард. Если всеми последствиями становится, ну, два дня без света Украины, ну, три. В некоторых местах пять. Это в идеале. Да, когда вот очень удачный налет, как прошлый, там, и так далее, и так далее. А если неудачный, как сегодня, то что дальше? А кроме того, НЗ подбирается по ракетам. А можно ли тратить НЗ ради удовольствия того, чтобы украинцы посидели два часа без света, а Арестович да, был в Нуаре у Фейгина? Все. Других целей не достигают никак в этом варианте. Ну, значит, после 110-го раза они убедились, что, наверное, эта тактика не очень хорошо работает. Вот. Я думаю, что они в какой-то разумный срок, если они хоть сколько-нибудь разумные люди, вот так вот. Не только в рамках своей картины мира, но сами по себе разумные. Даже за пределы. Они должны начать приостанавливаться. Потому что бесконечно тратить неприкосновенный стратегический запас ракет на цели, которые никак не достигают даже так, уровня тактических, это, конечно, махровый идиотизм. Гораздо проще топить долларами и евро. Потому что эти ракеты потрачены, возместить они не сумеют. То, что они на черном рынке получают, ну да, 40 ракет они в квартал произведут, но это же ничтожно для целей и задачи такой огромной страны, как она, как Россия. А тратить запасики сложно. А вторая причина не для беспокойства. То есть они очень серьезно задумались о смысле этой кампании вообще, воздушной кампании против инфраструктуры Украины. Потому что она тупо вообще неэффективна. Уж как есть. А причины паники другие. Они зачем-то решили, что причинами проблем на авиабазах Энгельса и Дягилева были какие-то там украинские беспилотники. Хотя любому человеку понятно, что это просто возвратно-боевое курение сработало. Не в тех местах. И по радиусу посчитали, что оно аж до Кремля долетает. Прямо до самого Кремля. Не знаю, что там долетает, но если в Кремле однажды они там покурят, то сразу про... как бы хочу заявить,
ну,
что...
700-километровая дальность получилась, да?
Нас там нет, да. Ну, грубо говоря, до Кремля из Харьковской области, например, ближе, чем... Или из Киевской, или Черниговской, или Сумской, ближе, чем до авиабазы. Как-то так. Сегодня мотали ПВО и вообще руководство армии, включая отца нашего Суровикина, героя. Это же он отвечает за авиацию. Он же авиационный маршал у нас. Как бы, да, среди прочего, мотали по полной. Политики на высоких тонах, включая лично ВВХ, там орали, какого хрена, как же вы допустили, и почему это вот, по их версии, здоровый беспилотник может позволить себе безнаказанно летать. А может безнаказанно летать он по очень простой причине. Большая часть комплексов С-300 и С-400 на границах Украины работает не по воздушным целям, а работает, чтобы бить по мирным кварталам Харькова, в Никополе, Запорожье, Херсоне, да. Часть на фронт сосредоточена и пытается там ПВО обеспечивать от нашей авиации. А крупнейшие стратегические объекты, типа авиабаз со стратегическими бомбардировщиками, которых Россия не производит и, видимо, никогда уже не будет производить, то есть это невозобновляемый запас, оказываются беззащитными. Ну, могу дать по цифрам. Там многие что называют. Могу точно сказать по Энгельсу. 3 самолета, 2 уничтожены в ноль, вообще в ноль. Третий настолько существенно поврежден, что вряд ли будет восстановлен. Погибло
фотографию
там несколько...
показывать? Вот у нас
я прислал да, картинку.
Вот.
И видно, и если внимательно посмотреть, там под крылом висит симпатичная ракетка типа Х-22. То есть удар пришелся по дежурной смене, готовый к вылету. Не могу сказать точно, но вполне возможно, что именно поэтому 70 ракет было вместо 100 обычных в залпе. Вот, потому что троечка самолета взлететь не смогла. Погибло, не знаю, погибли ли летчики, погиб обслуживающий персонал. Дежурная пара, вполне возможно, погибли летчики. Если 2 было уничтожено, они могли быть рядом, либо где-то. Ну, обычно нет, летчики где-то там курят в курилке, но как бы обслуживающий персонал точно. Это грандиозная проблема, потому что они убедились, что мы достаем до базы. Перебазироваться это очень сложно, потому что это хранилище, части, обслуживающий персонал, специфические объекты, контрольно-измерительная аппаратура, техобслуживание. В общем, все эти разговоры о том, что да, там оно где-то... Ну, вот картинка с Дягилева, да, это не с этого самого. Не с...
Да,
не
это с Дягилева.
С Дягилева, да. Там тоже как минимум один мы видим поврежден, может быть и больше. Залихватские пока не будем давать цифры там в 5-8, как некоторые называли. Но мы знаем, что один Дягилева и там 3 в Энгельс. Ну, напоминаю, что это, да, пятая часть активных бомбардировщиков, которые используются в Российской Федерации. За раз. Невозобновляемых. Россия не производит и не будет производить бомбардировщики. Ну, поэтому, учитывая санкции, как бы это вообще бесперспективная история. Ну, вот как-то так.
Вот смотри, нас 285 тысяч, 289 тысяч смотрят, 67 тысяч поставили лайки. Просьба такая, чтобы те, кто к нам уже присоединился, ссылки на этот эфир разместили в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Но вот что говорит Минобороны? Я зачитываю эти, как ты называешь эти?
Буквально.
Злые языки, злые языки.
Злые языки, злые языки.
Да, Минобороны РФ. Утром 5 декабря киевским режимом были совершены попытки попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилева и Энгельс. То есть они признали факт того, что это было нанесено, ну так они говорят, беспилотниками украинскими, так? Причем один какой-то злой, но очень длинный язык пишет, что удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который беспрепятственно преодолел почти 650 километров на территории Российской Федерации военкор ПОЦ. Ты знаешь ПОЦ?
Да.
ПОЦ. Да, значит, Белый дом заявил, что последние российские удары по Украине являются напоминанием жестокости президента России. И вдогонку уже к этому заявлению Белый дом в курсе сообщения о попытке Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, однако не комментирует их и не обладает детальной информацией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Но видишь, что есть американцы, в принципе, ну, молчаливо соглашаются с тем, что такие удары по территории Российской Федерации могут быть нанесены.
Как координатор по стратегическим коммуникациям в нашей деревне, я могу сказать, что это не мы.
Не Украина.
Нефиг курить, где не попало.
А мы же не, ты же уже сказал, что это курение, там все остальное. Мы опустили. Мы сейчас обсуждаем, что говорят другие.
А, ну, вот это, да, мало ли, другие. Что там другим?
Они исходят
из каких-то... Языкам спадет, да.
Предпосылок. Поэтому это...
Я понял, ты имеешь в виду, что американцы не очень
возражают. Американцы не против, что, да, получается. Да,
что как-то вот они, вот они вроде как ничего такого не сказали злого.
Ну да, и не сделали злого.
И не сделали злого.
Значит ли это, что теперь... Курить, не курить, но в общем, если на территории Российской Федерации в диапазоне до 700 километров, куда попадает Москва, будет что-то взрываться, то никто, собственно, и...
Давайте процитируем гения, классика и светоча нашей современности Михаила Михайловича Подоляка. Он сегодня сказал: «Земля круглая». Да, если бесконечно пускать ракеты по одной стороне, могут так вот облететь и бац, попасть с другой стороны прямо по тем, кто пускал. Ну, вот иногда такие вещи случаются. Карма догоняет, потому что бить по гражданским объектам долго и смачно обычно не получается. Земля, она кругленькая, но имеет, форму чемодана. Да, на углу обязательно рано или поздно все встречаются, поэтому... Как-то так.
Ну, понятно. То есть можно считать, можно исходить из того, что курение продолжится на территории в диапазоне до 700 километров от границ Украины.
Кто его знает, в каком диапазоне оно продолжится, но безнаказанно расстреливать Украину не удастся, сразу говорю.
Все, поехали дальше. Значит, вот смотри, дальше закручивается сюжет по Запорожской АЭС. Известно, что МАГАТЭ как бы заявило, что, в принципе, есть шанс договориться о покидании войсками Российской Федерации, этого Запорожья, территории АЭС, атомной станции. Вот сегодня Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Зеленского, заявил, что позиция по АЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины и должна быть полностью демилитаризована. Это то, из чего мы исходим, да? А вот МИД РФ заявил, говорит, что согласие по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по зоне безопасности вокруг АЭС близко не своевременно. То есть это пока преждевременно говорить, сказали представители МИД РФ. А ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля РФ или передаче контроля какой-то третьей стране не может быть и речи. Вот так он тоже вдогонку они сказали. Так что там происходит и какова перспектива, на твой взгляд?
Это же очень смешно, потому что компанию, потому что по скорому жесту доброй воли в отношении Запорожской АЭС начали российские СМИ, мы вообще в этом не участвовали.
Да, было такое.
Вот, а теперь они решили спохватиться и так далее. Видимо, в Кремле дали по голове и сказали: тихо, соцопросы показывают, что это непопулярная тема. Очередной шестой жест доброй воли – это уже перебор. Но мужественный Суровикин Шойгу, я думаю, разыграет новую пьесу, где скажут, что игра желаками, что пришло время нелегких решений. И реанимировать всю мире, и снижение радиоактивной опасности радиационной не отходит от Запорожской АЭС. Но я говорю, почему не отходит, потому что они боятся, что все, что там, попадет в ловушку. она сильно в стороне от направления главного удара украинских войск, которые они себе рисуют, на Мелитополь страшный, где они строят оборону. Ну и понятно, что если мы туда пройдем, то после первых же 30 километров, которые мы пройдем, войска в Энергодаре, их вечер перестает быть томным, а также день, ночь, утро и все остальное. А если 50 или 60, все, пиши, пропал. Они там в стороне, они там сильно отрезаны. Поэтому чем держать их в ловушке и гарантированно сдать АЭС только в результате действий украинских войск, как они себе рисуют в будущем, так проще изобразить жест доброй воли и попытаться сторговаться в мире, изобразив некоторую степень вменяемости.
Угу. Ну, то есть, ты считаешь, перспектива, скажем так, передачи пока туманная или же до этого дойдет?
Марк, я думаю, что может все произойти быстрее, чем мы все ожидали. Внезапно.
Угу. То есть быстрее, да? Так.
Ну, посмотрим, конечно, мне кажется. А вдруг?
Появилось сообщение в американских СМИ, Wall Street Journal в частности, написал, что якобы США модифицировали реактивные системы залпового огня «Хаймерс», переданные Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности с целью атак против территории РФ. Со ссылкой на американских официальных лиц. Вот такое сообщение.
У меня тут возникает вопрос, а что, есть ракеты большой дальности уже?
Ну, нет, ракет большой дальности, видимо, официально-то точно никто не передал.
Ну, так а что же модифицировать-то, чтобы мы не стреляли ракетами большой дальности по территории РФ, если ракет большой дальности нет? И гораздо проще просто не давать ракеты большой дальности, чтобы не модифицировать. А если модифицировали, чтобы ракеты минимальной дальности, которые они нам дали, не летали на территорию РФ, ну, есть другие способы курения. Даже если модифицировали, не знаю.
Угу. Так, понятно. То есть, ты считаешь маловероятно, что это соответствует действительности информации?
Что-то могли что-то модифицировать. Ну, как они могли модифицировать? Там вносятся изменения программное обеспечение, скорее всего, которое территория Российской Федерации просто запрещает это самое наведение туда, да, и все. По GPS-координат. Скорее всего, может быть. Но, как бы, ладно. Будут курить другое в других местах.
Ага. Ну вот смотри, в связи с сегодняшним ударом ракетным, видимо, не очень успешным, ну, по соотношению сил средств и целей, якобы не разорвавшаяся часть или целая ракета в Молдавии упала. В чем да, так он... да, ну вот, ну, как бы уже фотографии есть этой ракеты и так далее. Ну и собственно, что? Какой здесь можно сделать вывод? Это уже не первый раз, когда на территории Молдовы, значит, падают ракеты, которые направлены в сторону Украины.
Плохо быть соседями воюющих стран. Но, с другой стороны, хорошо бы, если ты уж стал таким соседом, занять более решительную роль в деле этого самого. Мы все ждали злого какого-то там. Вторая ракета уже падает. Мы ждали какого-то более серьезного заявления молдавской стороны, но пока как-то они так это все... Ну, мы не офис, я лично жду. Ну, как бы им в конце концов виднее, что им делать со своей территорией. Вот. Поэтому вообще падение ракет – это один из признаков военной агрессии. А уж то, что они их пускают через воздушное пространство Молдовы, так это вообще стало общим местом. Ну, вот что является признаком военной агрессии вообще. То есть Молдова второй или третий раз подвергается уже военной агрессии со стороны Российской Федерации. И как бы хотелось бы какого-то голоса, что я мог бы слышать в этих вопросах. Но пока не слышу. Я лично не слышу. Может, он где-то есть, но я не слышу.
А у нас немного подвисает Алексей. Вот сейчас вроде должно отладиться.
Отвис.
У тебя голос-то вроде есть, а вот картинка, конечно...
Ну, извините, тут уж как бы, да.
Да, чем ну богатый, оставим так, оставим так, как да, говорится. Да. Посмотрим. Ну, мы сегодня, может быть, покороче эфир сделаем в связи вот с этими проблемами, но попробуем. Вот смотри, сегодня Путин проехал на Мерседесе по Крымскому, ну или Керченскому, правильно сказать, мосту. Mm-hmm. Так, и, значит, довольный такой, баранкой рулил, я вот смотрю. Вот. Mm-hmm. Ну и как бы отчитались ему, что автомобильное полотно восстановлено, и, соответственно, вот автомобильный мост уже готов к эксплуатации,
А он на
да?
грузовом Мерседесе ехал? И хорошо
Да
выезжал?
не,
Ну вот.
не, он на Мерседесике.
Это такая история себе, да. Мерседесик от грузового большого дальномерного Мерседесика сильно отличается. А уж от целой серии грузовых Мерседесиков отличается очень сильно. А на железнодорожном Мерседесике он там не пробовал проезжать? Ведь снабжение войск идет преимущественно железнодорожным способом. Все это автомобильное снабжение – это пока капля в море. Надо же снабжать весь Крым. Население там почти 3 миллиона, 2 было наших, и потом еще они 1 миллион приволокли, еще огромную группировку. Ну, в общем, такая история. Сильно попахивает Херсонская. А будет попахивать еще больше, я думаю, со временем.
Да. Ну, то есть, можно ли исходить из того, что повреждения были такими, что все-таки это дольше займет у них восстановление, потому что вот
Но
его не
железнодорожный мост
стахоснули. Да.
по самым скромным предположениям российские специалисты, которые попали в открытую печать, это аж до марта. Некоторые злые языки утверждают, иностранные, что аж до сентября. Истина, как всегда, где-то посередине, сойдемся на мае. На мае-июне, наверное. Но снабжение группировочки Южной, ой, как повисло на соплях после этого. Я думаю, что вывод войск из Херсона преждевременный под нашими ударами. Не последнюю очередь благодаря проблемам с железнодорожного полотна и автомобильного на Крымском мосту.
Не, ну будет забавно, если он, так сказать, раз разрушен, раз починили, снова разрушен. Ну, дело такое, ты понимаешь?
Шантоновский вон сколько бедняга стоял, но все равно свою задачу выполнил. Честно обрушился и честно прерывал снабжение российских войск. И с Крымским будет примерно то же самое.
Так, 360 тысяч нас смотрят. Сегодня эмбарго вступило в действие ЕС. То есть, собственно, нефтяной эмбарго. Ну, там какие-то оставшиеся суда, контракты там, может, еще дней 20-30 еще будет заканчиваться это все. Ну, максимум до Нового года, может, чуть-чуть после. То, что уже вышли суда какие-то с нефтью. И, в общем, все. И одновременно ценовой коридор в 60 долларов. Мы это с тобой обсуждали. Вот, об этом говорили. Но поскольку уже все запущено, процесс, то, соответственно, для нас представляет интерес, ну, какая перспектива дальше? Потому что начали обсуждать 9-й пакет.
Нет уж никаких перспектив, Марк. Это часики начали. Сегодня часики начали окончательно обратный отсчет. Сейчас они, конечно, посмотрят, как подействует цена в 60. И то она введена, скорее всего, да и прямо говорится об этом, чтобы не допустить риска ценовых скачков, провала по рынку, необходимости других членов ОПЕК. В России не члены ОПЕК, членов ОПЕК подкачивать нефть и, короче, колебания. Это цен, потому что стабильность – это главная мантра международной системы, всех вождей, политиков и так далее. Ну, вот ради этой самой стабильности. Ну, через 2 месяца они же взялись пересмотреть, правильно, что происходит.
Ну, что-то
А,
такое, да.
могут подсократить еще больше и так далее, и так далее. Да даже в этом варианте. Понимаете, Россия – это газ, газ. Мы постоянно слышим «Газпром», «Северный поток», «Южный поток», туда-сюда. Но на самом деле, матушка российская – это же нефть. На самом деле.
Но ее больше, конечно, это
На нефти все
отдельно весь
стоит. Газ это... Да.
энергоэкспорта, да.
Газ это второстепенная история. Поэтому, ну, по газу Европа и так себя отсекла, а уже по нефти вот она сейчас себя отсекает. Я посмотрю, как это будет все продаваться, учитывая этот флот старых танкеров, которые были закуплены, которые никто не хочет страховать. А значит, на свой страх и риск в сером рынке под вторичные санкции. Чем история длинная, но печальная в перспективе. И это подрезание подколенной жилы путинскому режиму. И я думаю, что как бы она произойдет в обозримые сроки. Не какие-то там перспективы в год, там полтора, а очень быстро начнет сказываться на способности продолжать войну, что является главной целью введения этих санкций. Февраль-март, я даю, по моим ощущениям. Когда последним ударом воевал был Российской Федерации, преданному, станет понятно, что эта война в никуда вообще. С резком проигран. И нет никакой перспективы вообще, даже абсолютно умозрительно.
Так, мы 25 минут в эфире, еще у нас время есть. Вот смотри, анонсируют визит Путина в Луганск, точнее, на Донбасс они говорят, хотя в Луганске недели 2,5-3 назад, мы, по-моему, даже с тобой упоминали, в обсуждении был Песков, ну, явно, так сказать, ездил понюхать, где, куда приезжать и так далее, где там в тылу рубить окопчики, значит, сажать фейковых охранников, там, военнослужащих, там, ну, не знаю, как они это будут делать. Ты считаешь, что, во-первых, он решится все-таки поехать на Донбасс, куда-то там, влететь быстро там, ну, на фоне чего-то, чтобы хоть был ясно, Донбасс это или что это?
Ну, то, там же что-то все на фоне чего. Надо смотреть общую оперативную обстановку. Провал за провалом. Выполнить задачи по взятию, по как это, выбиванию украинских войск из Луганской области, которая была доложена Путину, что 100% освобождена, в кавычках, не удается, наоборот, украинские вооруженные силы, согласно их же сообщениям, активно продвигаются на севере Луганской области. Значит, решить задачи по городу-герою Бахмуту тоже не удалось. Вот не говоря же о том, чтобы что-то там захватить Донецкую область, куда-то продвинуться и так далее. Надо бодрить. На фоне трупов, которые лежат там в 9 слоев, надо как-то и вообще полном отсутствии успеха надо бодрить войска и население. Ну вот поеду пока. Опять же, его же упрекают, что Зеленский везде на передовой. А он в бункере заперся. А такое положение вождя, как крыса под веником, оно не очень вдохновляет ни личный состав, ни население, которое дружненько проголосовало за продолжение войны в количестве 70 скольки-то. 3% или 75%. И это как раз вот такие сакральные акты от руководства, они происходят, ну, только когда он должен поддержать совсем падающие штаны в российском варианте, в путинском. А так он, в принципе, предпочитает отсиживаться в бункере. Видимо, положение штанов уже настолько аховое, что надо лично ехать. Не знаю, приедет ли он лично или приедет ли, как это, двойничок или тройничок, но украинские вооруженные силы, разведывательно, да, или
Ничего.
разведывательно, да, разведывательное сообщество в полной готовности ожидает этого, радостно ожидает этого визита. И постараемся встретиться, как положено.
А ты
Ну, кроме
думаешь,
того,
если
не,
бы вот...
да.
Да, извини, что я перебил, говори.
Кроме того, он же добавит к своему списку своих бесконечных преступлений еще одно преступление. Это же по украинским законам, ну, так вот, особо тяжкое. Нарушение государственной границы, там всякое такое прочее.
Но я думаю, он не боится.
Ну, это он пока не боится, пройдет время. Может быть, как это, понимаешь, в будущем Гаагском суде или где-нибудь в Бучанском суде или Мариупольском суде, когда чаша весов там по какой-то причине уравновесится, возможно, этот визит окажется последней каплей. Кто знает.
Интересная логика. Ну, я понял, да. Вопрос тогда следующий. Тут в чате спрашивают про... я не буду тебе сейчас пока задавать, про Тумсу Абдурахманова. Известного Тумсу выступал у меня на канале. Появилась информация о его убийстве. Она пока никак не подтверждена официально, поэтому мы воздержимся от комментариев, потому что, возможно, все и не так, возможно, как-то иначе. Поэтому пока мы это не будем комментировать, пока не будет официальных подтверждений того факта, что Тумсо Абдурахманов убит. Поэтому вот эту тему мы пока оставляем, потому что там все не ясно на самом деле. То, что известно мне, это пока не говорит о стопроцентной информации и подтверждению о том, что он убит. Так, теперь вопрос следующий. Ты знаешь, есть тут такая история. Очередной ЧВКшник из Вагнера оказался в плену. И когда его брали, он сказал, что он сидел за кражу какого-то ягненка. Я боюсь соврать, его фамилия какая-то, она у него такая, ну, обычная русская фамилия. Вот. И, значит,
Но
оказался
мама сказала,
он...
что я дурак, да?
Ну, да. И он оказался в плену, вроде бы... А, вот он. Заключенный из ЧВК «Вагнер» попал в плен в Украине и попросил не обменять его, как Евгения Нужина. Болчев его фамилия, сообщил, что таким, как он, запрещено сдаваться или отступать, за это предусмотрена смертная казнь. Поэтому он попросил не обменивать его. Об истории Евгения Нужина он не знал. В тюрьму Болчев попал за кражу ягненка. По его словам, в небольшой деревне трудно найти работу, поэтому ему пришлось воровать. Из-за этого он согласился на службу в Вагнере. Кроме освобождения, ему обещали погашение судимости. После чего было бы проще трудоустроиться. Ну, вот такой вопрос. Понятно, что мы ничего не знаем, это всего лишь новости. И есть его видео, где он там рассказывает в плену. Вот. Но можно ли рассчитывать, на твой взгляд, как мы и раньше обсуждали, что вот в случае положительном вот такой человек не будет выдан и останется в Украине, если он отказывается возвращаться в Россию? Ну, понятно, почему.
Ну, мне что кажется, что в данном случае повторить кейс нужным было бы, трагедию нужен, наверное, я думаю, что было бы очень большой ошибкой с нашей стороны.
Да, вот как-то вот этого Болчева, как-то вот, а что с ним делать? Вот куда девать? Есть человек, говорит, ребят, дорогие, мне там расшибут башку кувалдой.
Это большая проблема. Я думаю, надо передавать международным организациям или что-то в таком смысле думать. По одной простой причине, потому что чтобы не было шантажа украинскими пленными. Что мы расстреляем 60 ваших, если...
Конечно.
Да, поэтому лучший вариант его передать международным организациям, но как это, шантажировать международные организации, как вы понимаете, дело...
Это немножко другое, конечно.
Немножко другое, да.
Ну, то есть ты думаешь, что... Просто поскольку эта история вышла публичной, если бы она была не публичная, ну, как бы тут все возможно.
У меня вопрос, а нахрена светить эту историю было с самого начала?
Ну, ему неизвестно. Ну, сам знаешь,
По неизвестным причинам вышло, да. Ну, хорошо.
Слушай, по-разному бывает.
Бывает, конечно.
Всякое. А может, повезло. Вот повезло ему теперь.
Спасибо. Может, повезло, да, поедет деньги благословенному в Швецию, в Красный Крест. Посидит.
Что-нибудь такое, да.
Это некоторое время, да, поспокойно. В обстановке поспокойно.
Ну, а сам принцип, ты считаешь, что в принципе возможно, но, допустим, не ЧВКшников, да, там, ну, он проверяемый, наверное, как он сидел, по какой статье, как долго это все-таки поддается.
Ну, не ЧВКшников, российских кадровых военных мобилизованных все-таки пока еще не расстреливают, в отличие от Вагнера, ЧВК Вагнера за сдачу в плен. Либо
а если они хотят, чтобы их отдавали?
Главное, чтобы это не было публично, правильно? Раз. Во-вторых, как бы, да, найдем приемы и способы не выдавать тех, кто не хочет, я думаю.
Окей, окей. Ну, просто, понимаешь, вопрос же встал, и как бы мы поэтому его обсуждаем, поскольку уж каких-то упреков не наслушались.
Да.
Но вид у него такой, знаешь, он тонкий и звонкий, вот, честно говоря, вот я на него смотрю.
Там будь он даже
на просвет видно.
Будь он даже Шварценеггером, это же при всей этой самой, это живой человек, выдавать его на расправу, а ей как-то все-таки.
Ну, да. Так, ну вот история, как ты видишь, продолжается с посылками в посольство украинские, глаза животных отрезанные, там еще бог знает что. Ну, в общем, продолжает нагонять этой дичи, да? Как ты думаешь, это все-таки говорят, что ЧВК Вагнера? В общем, все сходятся, что это они.
Да, какая разница, кто это? Дикарис, знаете ли. Что с ним взять?
Такс.
Да. Да. Война эллинов с варварами.
То есть ты считаешь, что у этого будет продолжение, не будет? Вот, в частности, давай честно говорить, но Москва ведь славила своими терактами.
Ну, безусловно, конечно.
Могут ли они перейти к чему-то большему, или это можно предотвратить?
Ну, взорвать машины под украинскими посольствами?
Бог знает. Бог знает.
Ну, не исключено, кто их знает, но это будет террор уже на... Ну, правда, уже есть террор на территории стран НАТО, потому что это террористическая деятельность на территории стран НАТО. Все-таки пакеты взрывались, прислали на фирму испанскую, прислали на испанскую базу. И вот вопрос, как Испания и прочие государства НАТО готовы реагировать на террористическую деятельность, которая предусматривает не только там убиенных животных и части, а вполне себе взрывные устройства, присланные на военно-воздушную базу или какая-то она была, вооруженные силы Испании.
Странно, ну, какой-то, странно. Да.
Как там пятая статья, вообще там эскалация конфликта, бла-бла-бла, туда-сюда. Они будут, смотри, они будут постоянно щупать НАТО за войны. По одной простой причине. Потому что у НАТО, как политическая, военно-политическая организация, блок содержит в себе один крупнейший недостаток. Очень крупный. Оно готово реагировать только на открытую, прямую, доказанную агрессию. А на все случайные инциденты, мелкие теракты. Или в Солсбери не убивали граждан Британии боевым химическим оружием, запрещенным всеми конвенциями. Так далее.
Там она пострадали, не может. Потом пострадали.
Оно, да. Оно не умеет, не может реагировать. Потому что, ну, в принципе, каких-то людей, Литвиненко, даже если они граждане Британии. На территории Британии убили граждан, которые находятся под британской защитой. Нифига себе. И чем пользуется Российская Федерация? Оно ведет подпороговые действия. Подпороговые, то есть это не открытая военная агрессия. И постоянно давит на западное общественное мнение и на политиков, соответственно, а те не могут реагировать. В НАТО нет механизмов реакции на подпороговые угрозы. Точнее, они есть, но они настолько опосредованные. И публика не настолько, не, политики настолько не хотят брать ответственность, что как бы ни бесились военные спецслужбы или та часть населения, которая жаждет ответа, путинский режим еще очень долго будет использовать подпороговые действия и усиливать их, и волны проводить, и целые кампании, зная, что НАТО не отреагирует ни на что, кроме прямой военной силы, прямой военной агрессии, используемой Российской Федерацией. Это хорошее средство давления. Это хорошее средство давления в рамках стратегии гибридных войн. И это существенный недостаток НАТО. Неспособность реагировать на подпороговые угрозы как коллективный орган защиты. Да, и это будет использовано, безусловно. Больших целей они не достигнут, но пощипать общественное мнение пощиплют, на политиков подавят. Так это повод для риторики своим защитничкам там дадут, прекрасно душным всяким и так далее. Типа гарантия безопасности, давайте услышим Москву и прочее, прочее. Хотя это открытый, ничем не прикрытый террор, даже если бы не было взрывных устройств и частей тела несчастных животных, вполне достаточно. Прямой террор на территории натовских государств. Что? Так там наш доблестный блок.
Ну, блок бы мог ответить чем-то подобным уже, правильно?
Ну, блок мог бы ответить неподобным, но существует масса приемов и способов сделать так, чтобы ему очень стало плохо. Ну, вот, например, неизвестный самолет влупил в Центральноафриканской Республике по штабу Вагнера.
Да,
могло быть 100 неизвестных самолетов, правильно?
Да, в разных местах.
На в разных местах, на гибридный вызов, гибридный ответ там, да, и прочее. Но гораздо проще для НАТО сделать, просто дать нам больше вооружения. Мы сами закроем любой вопрос. С Вагнером, Перевагнером, со всей Российской Федерацией вместе взятой, с путинским режимом. Вы просто дайте средства. Силы у нас достаточно. Средства дайте, предоставьте. Но и тут они, видите ли, значит, блин. Ну, демократия, что из них возьмешь?
Ну да, 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 да. Так, мы почти 37 минут в эфире, 387 тысяч нас смотрят, больше 110 тысяч нам поставили лайки. Большая просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на эти эфиры. Для нас это очень важно. Вот смотри, президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times, его, кстати, признал, по-моему, Financial Times
человеком года,
да? Человеком года. Заявил, что перед началом полномасштабного вторжения России 24 февраля официальному Киеву никто не предоставил никаких конкретных разведывательных данных о готовящемся нападении. Прямая цитата. Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению, утверждает Зеленский. Также он заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда официально не информировали Украину о подробностях полномасштабного вторжения Путина в Украину. Ну, имеется в виду официально. Не официально, потому что, наверное, информировали. Ну, а вообще, это как меняет картину прошлого? Ну, теперь уже задним умом, что называется.
Да, картину прошлого еще предстоит устанавливать и устанавливать для поколения историков.
Ну, это понятно.
Там,
ну,
вот там сейчас, через 70 лет будут спорить. Но если не предоставляли официальной информации, то возникает вопрос. На что должен реагировать президент? Особенно, если речь идет о военной опасности в масштабе полномасштабного вторжения. А неофициальные сообщения? Таких неофициальных сообщений каждый день 50 штук появится. По всяким разным поводам. Вот во что. Если американская сторона и другие страны официально не передавали на соответствующем уровне, соответствующим подписями, гарантиями и так далее, ну так и, простите, не на что особо реагировать президенту на его уровне, потому что каждое его решение является финальным, закрывающим тренд, либо открывающим тренд. Ну, а вот это в стиле ай-яй-яй, там, говорит, страшная опасность. Так за 8 лет я таких сообщений только я. Знаешь, сколько я слышал? Каждый день по 50 штук. Поэтому степень реальности угрозы, так некто Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки, дал свою оценку публично в конце октября. Он рассказал, как будет вторжение, по каким направлениям оно практически так и
было. Было такое, да.
Военная разведка Украины оказалась намного, я это говорил и буду повторять, оказалась нам, и вообще разведсообщество Украины оказалось намного адекватнее всех западных переездов посольств, всех намеков жирных, толстых и таких прочих, но то, что ай-яй-яй, вам грозит страшная беда, давайте с вами прощаться, вы не выдержите 3-3 дней и будете завоеваны Российской Федерацией. Ну, вот, вообще вся эта история подготовки Запада к этой войне, включая наших любимых американских союзников, я без всякой иронии говорю, без которых бы мы не вышли к настоящему моменту, без их помощи, она еще ждет своих исследователей. Нам, возможно, трудно давать им оценки, но их же собственные оценки, их же западных специалистов, экспертов, историков, могут быть оказаться куда менее лицеприятными, чем кажется сейчас. Особенно их поведение, начиная с апреля 21-го, когда впервые была угроза создана в наших границах, и ну, по 24 февраля 22-го. Да что там по 24-го? Когда первый Рамштайн был? 15 мая? Ну-ка считаем. 15 марта, 15 апреля, 15 мая. Третий месяц войны. Ну, вот как-то так.
Что ли? Ну, да. Так, ну что же, учитывая твой сегодня, так сказать...
Нуарный
фильм. Ну, да, так. Что-то такое есть, но... Хотя мне больше напоминает это фильмы 70-х хоррорные. Вот. Ты маньячила такой, да. Сидит с тесачком, пойдешь сейчас, значит, да. Рубить русню, как у вас принято говорить. Да, но тем не менее, у нас просьба все-таки, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах. В
так а что, мы стандартные 43 минуты, несмотря на весь...
Стандартно, да, 43. Ну где-то да, так, да.
Все четенько.
Мы уложились. И все-таки, помимо ссылок, ставьте лайки и подписывайтесь на оба канала. Соответственно, на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Ну что, тогда до завтра ведь, да? Завтра.
До завтра, да, завтра у нас все по плану.
Свет
все
четко. Какой-то
и даже такой... есть надежда, что будет свет озарить мою больную душу.
Нет, будем ждать, надеемся.
Да,
хорошо, все. Да. Ладно. Тогда всем пока, дорогие друзья. Завтра увидимся ровно в 22 часа.
До встречи, Марк, Костя, да, дорогие зрители, до завтра.